будемо говорити з Ларисою Москаленко, упорядницею книжки «Прорив у безсмертя. Повстання у таборі Собібор». Доброго вечора, пані Ларисо, по-перше.
Добрий вечір.
По-друге, що таке Собібор? Це де?
Собібор територіально – це польські землі. В контексті нашого проєкту і нашої книги – це трагическая история, одна из трагических историй Второй мировой войны – это лагерь смерти. Лагерь смерти, куда привозили евреев для уничтожения.
Коли відбулося повстання і про яке конкретно повстання йдеться? Можливо, хтось з наших слухачів не чув про таке повстання взагалі.
Ви знаєте, повстання в Собібор – це унікальне, трагічне, але в то же время унікальне страница истории Второй мировой войны, антифашистского сопротивления, так как это единственное восстание, которое закончилось тем, что узникам удалось освободиться. Единственное время Второй
мировой войны. То есть это переможное повстание?
Ну, знаете, сложно говорить переможное в том контексте, что все-таки во время побега многие узники вынуждены было, так сложилось это восстание, что вынуждены были бежать через минное поле, и часть из них погибла, часть была расстреляна позже. Но из всех восстаний, которые были, именно в контексте восстания в Собіборі, наибольшее количество спаслось.
Ну і це повстання, яке здійснювали євреї з України, тобто ця історія стосується і української історії. Вони, якщо я правильно прочитала в анонсі, ось про сьогоднішню презентацію, були радянськими військовополоненими. Ось давайте більше з героями цих подій познайомимось. Хто вони?
Очень важно. Важно, потому что, к сожалению, восстание, историю лагеря смерти Собібор все более ассоциируют с такой персоной, как Иван Демьянюк, как украинского происхождения, и мало кто
треба, напевно, нагадати, хто такий Іван Демінюк.
Охранник,
це прізвище не так давно стало відомим, насправді.
Охранник в этом лагере украинского происхождения. И очень узкий круг людей, на самом деле, действительно, это круг специалистов, которые знают о том, что организатор этого восстания Александр Печерский, он выходец, уроженец Украины с Кременчугов. Аркадий Вайспапір, ныне здравствующий ветеран, он всю жизнь и сейчас живет в Киеве. Семен Розенфельд, одессит, до 90-х годов жил в Украине, только с 90-х годов выехал и сейчас живет в Израиле. То есть ядро восставших – это вообще были люди, которые родились в Украине.
Ось зовсім нещодавно в прокаті в українських кінотеатрах пройшов фільм «Червоний», де йдеться про організацію, зокрема, середовищем українців, упівців, повстання у ГУЛАГу. Події фільму і роману Андрія Кокотюхи, за яким цей фільм створено, дуже драматичні. Йдеться про секретність, але також і про жорстокість і наглядачів табору, і тих, хто повстав проти наглядачів табору, аби взяти під контроль, бодай на деякий час, ці території, де їх утримують. Якщо йдеться про повстання у таборі смерті, у повстанні, які роблять власне євреї, яких туди привезли, яким чином, що ми знаємо загалом про анатомію цього заколоту? Як вони знаходили однодумців, скажімо так, серед тих, кого утримували в цих бараках? Як вони знайомилися і ідентифікували, хто свій, хто не свій, хто здасть, хто не здасть?
Ви знаєте, тут важливо відмітити, що от моє особисте спілкування з деякими з ветеранів, а мені пощастило бути знайомою з Аркадієм Вайспапіром і з Семеном Розельфельдом, воно говорить про те, що це люди, які дуже скромно вообще говорили о этом героической странице, о этой трагической истории своей военной биографии. Но и вот у меня даже сложилось впечатление в общении с Аркадием Вайспапіром, что он старался это не вспоминать. Но с другой стороны, организатор восстания Александр Печерский, он, наоборот, на протяжении всей своей жизни очень много делал для того, чтобы об этом восстании помнили, чтобы этих людей знали. И, собственно, его воспоминания, да, легли в основу этой книги, в которой он очень детально, пошагово описывает, начиная с момента того, как он попал в лагерь, как он был отобран в группу рабочих евреев, то есть которые не были сразу уничтожены, а какое-то время работали в лагере и как готовилось само восстание.
Скільки людей повстало?
Ну, здесь, может быть, более корректно сказать, из какого числа состояло вот это ядро, которое готовило восстание. Это было человек 7. И здесь важно отметить, что восстание готовилось на протяжении 3 недель, и не было факта предательства. Более того, когда Александр Печерский попал в лагерь, то там уже была группа, которая готовили побег, но именно побег. И здесь важно отметить, что Александр Печерский, будучи уже человеком военным, лейтенант, он отметил сразу, отказался от этого плана, сказав, что побег – это не решение. Это только количество какое-то определенно. А надо поднимать восстание, надо уничтожить мозг офицеров немецких и таким образом, вооружившись, пытаться спастись всем.
Чому йому повірили інші в'язні?
Ну, я думаю, тут сказались, возможно, как личные качества, так и то, что он все-таки уже был в армии и имел некий военный опыт. Поэтому здесь, видимо, сказались вот эти два фактора, что он сумел организовать и повести за собой. Действительно, ему поверили.
Отже, повстало основное ядро, а до них приєдналися потім інші в'язні.
Ну да, там просто такая уже сложилась ситуация, что когда были услышаны выстрелы, то уже как само восстание перешло в то, что все просто бежали. Как бы. И, конечно, здесь трагизм этой ситуации, что, возможно, ну, бежали через минное поле. Поэтому часть людей, ну, узников погибла.
Чи можна говорити, що це повстання все ж таки стало загальнотабірним? Ви говорите, що коректно говорити про ядро тих, хто це задумував, але коли все почалося? Чи можна говорити про те, що весь табір смерті долучився до участі у повстанні?
Ви знаєте, я би сказала скоріше по-другому, що це повстання дало шанс всьому лагерю. То есть все узники имели шанс все-таки, ну, при определенном, да, факторе удачи не попасть на мину, спастись. Но здесь важно еще, наверное, более важно сказать о том, что после восстания Гиммлер выдал указ, этот лагерь был уничтожен. То есть тем, что он был уничтожен и полностью стерт с лица земли, как некая поразка, да, Германія цим, в принципі, були спасені тисячі єврейських життів.
Давайте трохи теж контексту дамо для розуміння того, що таке табір смерті Собібор. Ми вже згадали про те, що тут були радянські військовополонені. Чи привозили сюди євреїв, які не були військовополоненими? Що тут відбувалося? Тут також були камери смерті, газові камери? Чи...
Да, да, так, здесь було три камери. І це, собственно, да, извините, этот лагерь, он був создан изначально для того, куди со всей Європи, Восточної Європи, Западної привозили євреїв для уничтожения.
Військовополонених,
да,
також?
Да. И просто была группа людей, которых отбирали по критерию физической подготовки, это мужчины, как правило, были, по критерию знания каких-то квалификаций, для того, чтобы они на определенное время могли обслуживать этот лагерь. И здесь очень важно сказать то, что, в принципе, таким толчком для восстания был тот факт, когда и Александр Печерский, и его товарищи, узники поняли, что перестали приходить новые эшелоны с евреями, и это значило то, что как бы уже бы уничтожили всех.
Ну от я читаю зараз в статті на Вікіпедії, що лише 53 учасники повстання дожили до кінця війни. Коли вони втекли, частина в'язнів не тікала і залишилась в таборі, їх знищили. Угу. Частину вбили при прориві, так?
Да.
А потім в лісі знайшли ще кількасот, там до 200 втікачів, і ще частину видали місцеві жителі, які ці люди переховувалися у місцевих, їх видавали?
Ну, різні були життєві ситуації, але питання в тому, що вони дійсно ті люди, які змогли збіжати, та група узників, вони якесь час бродили по лісам і потім вийшли в білоруських лісах, були партизани, вони присоединились к партизанам і слід путь вже пройшли частично і в партизанських отрядах.
Що з ними було далі? В принципі, не секрет, що часто ті, хто поверталися з полону, потрапляли з німецького полону в полон у себе вдома, в радянський. Так, як зрадників батьківщини, їх могли відправити у табір уже десь у ГУЛАГу або деінде, заборонити поверталися додому, особливо, якщо це були великі міста або столиці, відправити жити в якісь села подалі від рідних країв. Якщо говорити ось про навіть згадані імена Олександр Печерський, Аркадій Вайс-Папір та інші, ті, чиї спогади до нас дійшли, ті, хто, власне, з теренів СРСР походять, що з ними було після повернення?
Ну, вы знаете, уже когда они попали в партизанские отряды, уже тогда они их проверяли. То есть вы правильно заметили, что все военнопленные, они проходили проверку. Аркадий Вайс-Папір в дальнейшем был в одном из отрядов, и по окончанию войны он попал на завод. Через какое-то время он стал инженером и, в принципе, ну, жил такой, знаете, воспитывая семью, двух замечательных сыновей. И, как я уже сказала, будучи скромным человеком, не демонстрируя свой подвиг и вот такое свое участие в подобном восстании. Александр Печерский, он считал одним из своей миссий о том, чтобы донести о таких событиях более широкому кругу людей. Какой-то период был, когда о восстании в Собиборе вспоминали, но потом началась эпоха затишья. Во-первых, это все-таки военнопленные, это евреи, это они не входили в пантеон признанных героев советского периода. И надо сказать, что одной из миссий нашего проекта, международного проекта, это все-таки популяризировать эти события, популяризировать подвиг людей, которые еще ныне здравствующие, и донести о том, что это об этой странице истории, какая бы она ни трагическая, и как ее можно анализировать под разными углами, не была.
А в інших країнах, які, власне, теж причетні до цієї ситуації, в Польщі, в Ізраїлі, говорять про історію повстання в Собіборі і що говорять? Так,
да, говорять, це дійсно зараз дуже такий актуальний вопрос в Ізраїлі. Произошло і награждение ветеранов, и тоже переименовали улицу в честь Александра Печерского и открыли первый памятник Александру Печерскому в Израиле открыт.
Это в Тель-Авиве?
Да. В Польше книга «Воспоминания Александра Печерского» переведена на польский язык, издана. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы издать книгу на немецком языке. И также мы сотрудничаем с Голландией в вопросе этого проекта. Также есть определенные успехи и в России.
А из каких еще стран были в'язні у Собіборі?
Это были разные восточные европейские страны, некоторые западные.
Тобто, я так розумію, якихось списків відстежити їх фактично неможливо. Дивлюся, знову ж таки, сторінку на Вікіпедії, там просто є числа. Але я бачу, що на меморіалі в Собіборі є стели пам'яті з прізвищами, так?
Ну да, потому что, с другой стороны, Александр Печерский, он старался на протяжении всех последующих лет не только популяризировать, насколько возможно, эту страницу, но он также вокруг себя и собирал товарищей, узников, с которыми они были, и насколько это возможно, они вот сегодня на презентации сына об этом Аркадия Вайс-Папіра говорил, что приезжали в Ростов-на-Дону к Александру Печерскому, встречались, и это была некая такой традиция, которую при жизни Александр Печерский всячески поддерживал.
А скажіть, от щоб завершити нашу розмову, книжка, яку презентували сьогодні, якого вона характеру? Вона Очевидно, містить якісь документальні фрагменти. Як вона написана, чи легко її читати?
Ви знаєте, ця книжка состоїть із нескольких частей. Сюди вошли воспоминання непосредственно Александра Печерского. Написаны они, я бы сказала, что ближе к художественному стилю от его имени, в котором он очень в простой и доступной форме передает те трагические события, которые произошли. Также в книжку включены интервью с Аркадием Воспопиром. Это его воспоминания, его страница, его биография, его страница в этой истории. И также в книжку включена поэма Люка Марка Геликнина. Ну, это надо сказать, что поэма, которая, в принципе, дала старт этому международному проекту, и после которой вот зародилась такая благородная миссия, возможно, где-то ту несправедливость историческую, которая была допущена по отношению к этим людям, все-таки постараться исправить.
Дуже дякуємо, Лариса Москаленко, упорядниця книги «Прорив у безсмертя. Повстання у собі бурі» у ефірі «Громадської хвилі» на Громадському радіо.